Ну что, Катя, привет! Для тех, кто тебя не знает, расскажи немножко о том, чем ты занимаешься, в чем состоит суть твоего бизнес-проекта.
Спасибо, Варя. Да, я на данный момент я работаю в email-маркетинге в крупной образовательной компании. Я отправляю порядка 70 email-компаний в месяц в разные уголки мира. Да, каждая компания состоит из имейла и лендинга, то есть это довольно много работы с подписчиками. И в то же время у меня есть блог, я блогер, я фотограф, я инстаграм-ментор. Я помогаю англоязычным инстаграмерам реализовать свои идеи в инстаграм и сделать эту площадку, да, источником дополнительного дохода. Я живу в Лондоне, и как бы мой блог как раз родился из моей жизни в Лондоне. Он о фотографии, об Инстаграме и о Лондоне. Сюрприз, сюрприз.
Слушай, ты знаешь, я не первый раз уже слышу про то, какое количество имейл и рассылок в месяц ты отправляешь, и каждый раз все равно для меня это такой шок. 70 рассылок в месяц, это по две рассылки в день получается, и это или даже по три, если считать рабочие дни, больше чем три, это просто невероятно. Но мне бы хотелось даже чуть больше, я понимаю, что ты свою рабочую экспертизу используешь постоянно, но тем не менее поговорить вот именно о твоем личном проекте, о твоем блоге, о Лондоне, Инстаграме, кофе. Как ты вот в этом своем бизнес-проекте используешь рассылку? Как часто ты высылаешь письма? Что именно ты рассылаешь? Что ты продвигаешь через рассылку?
Да, я пользуюсь ConvertKit, нашим любимым провайдером для имейлов. Так как у меня в блоге три направления, соответственно, у меня есть три разных точки вступления в мою рассылку. У меня есть бесплатный курс по Инстаграму, на который люди подписываются. И подписываются, им каждый день приходит от меня урок или задание, или какая-то теоретическая часть. И таким образом, после того, как они закончили этот курс, они попадают в мой основной пул всех подписчиков. Также, так как я пишу фотографии, у меня есть точкой входа в фотографию, это PDF-лист со списком приложений для обработки фотографий на телефоне. Соответственно, получив этот бесплатный ништяк, как я называю, они опять же попадают ко мне в рассылку, и к ним сразу прикрепляется тег, такой, который описывает как бы их интерес, то есть фотография. И по теме Лондона они попадают ко мне либо через какой-то бесплатный гид, либо они скачивают бесплатную главу моего фотогида по Лондону. И таким образом они опять же попадают ко мне в базу с определенным тегом, что у них интерес Лондон. Говоря о том, что я знаю, что ты меня сейчас спросишь, означает ли это, что я отправляю три разных рассылки? Нет, все-таки у меня это единая такая база. Но как я это использую для себя? Например, если я делаю промоушен, то есть я зарегистрирован как аффилиат одной программы по фотографии, да, если вот у них вот сейчас будет в феврале новый промоушен, и я знаю, что только одна часть моей рассылки заинтересована в этом, я только им и отправлю этот промоушен. И таким образом повышается и процент открытия писем, вовлеченность, то есть это такое таргетирование попадания в целевую аудиторию. Но в принципе, в целом, почти всем я отправляю раз в месяц рассылку, за исключением там, тех людей, кто мне сказали, что они не хотят получать там рассылку, связанную с Инстаграмом, да, я их просто исключаю. В основном я отправляю, если у меня какой-то есть блог-пост, который я считаю самый полезный в этом месяце, то я отправляю его. Таким образом, я не то что переманиваю, перенаправляю людей к себе на сайт, либо я отправляю какие-то апдейты по Инстаграму, там новые хэштеги попробовать, какие новые проекты в Инстаграме есть. То есть в основном это более рассылка об Инстаграме, фотографии и как его развить, монетизировать и так далее.
В Получается, что ты не все посты в блоге промотируешь через рассылку, только определенные, да?
Да,
И не
да.
так. И как часто ты примерно высылаешь? Раз в месяц, да, я услышала.
Да, в основном раз в месяц. Но если есть какой-то дополнительный промоушен, то есть сейчас у меня там идет отдельный промоушен отдельного продукта, да, то я могу отправить дополнительное письмо.
Окей. Слушай, ты знаешь, вот то и дело, я на самом деле довольно часто сталкиваюсь с ситуацией, что говорят про то, что рассылка уже не работает, вообще кто эти письма читает, я вообще там не помню пароль к своему email-ящику, все в Телеграме, все в Инстаграме, все в социальных сетях. При этом есть большое количество экспертов, которые говорят, рассылка это единственное, что работает и так далее. Кому верить? И, ну, судя по тому, что ты все-таки ее используешь, ты относишься к тем, кто считает, что рассылка работает. Как ты вообще оцениваешь, насколько она работает? И, ну, вот у тебя большой Инстаграм есть, да, там большое количество подписчиков. Почему именно рассылка и нужно ли человеку, у которого нет сейчас рассылки, вообще с этим заморачиваться? Может быть, использовать другие, более современные способы коммуникации?
Да, отличный вопрос. На самом деле, я считаю, что вот смотри, даже если тебе нужно зарегистрироваться в соцсети, тебе нужно предоставить email, правильно? И ссылка на регистрацию тебе приходит на почту. Если ты забыла свой пароль, ты восстанавливаешь свой пароль через email. Все равно мы используем email много где, если задуматься, да, если мы делаем какой-то онлайн-заказ, если мы занимаемся онлайн-шоппингом, там, Amazon, Ozon, eBay, это все, как бы все равно вся коммуникация проходит через собственную почту. Например, ты можешь поменять свой Instagram-аккаунт, ты можешь поменять имя в Facebook, ты можешь удалить свою страничку в Facebook и создать новую, но я сомневаюсь, что ты будешь менять свою почту. Так же часто, да, как ты можешь поменять свои аккаунты в социальных сетях. То есть почта это как, не знаю, ну, можно сравнить его, наверное, с паспортом. Он всегда с тобой, он всегда у тебя есть, тебе всегда, как бы, ну, я не знаю, я, например, проверяю почту, ну, то есть чаще, чем там Инстаграм, например. И опять же, социальная сеть, мне нравится твоя аналогия, что социальные сети это как съемная квартира. А собственный сайт это как своя собственная квартира, да, то есть где-то тебе не нужно платить аренду. Такое бывает, что Инстаграм могут заблокировать, Фейсбук могут заблокировать, и как бы что ты будешь
Особенно в
делать?
России, вам в Лондоне немножко полегче с этим, а у нас в России с этим тяжело. А как ты оцениваешь, вот для тебя рассылка рабочий инструмент, как ты смотришь и говоришь, да, мне стоит вкладывать в это усилия? На что ты смотришь? На какие показатели, может быть, не знаю.
Ну, я вообще считаю, что рассылка — это такое более интимное общение. Например, если там, брать пост в Инстаграме, да, в связи с новым алгоритмом, ты никогда не знаешь, дойдет твое сообщение до твоего подписчика или нет. В большинстве случаев твое сообщение точно дойдет до подписчика в письме, да. Другое дело, откроет он его или нет, но здесь уже зависит от человека, какой он subject line, да, пишет, как там,
Тема письма.
название, тема письма, заголовок. То есть здесь нужно работать над этим. Удивительно, на самом деле, я всегда думала, ну, рассылка, рассылка, мы получаем столько спама, но каждый раз, когда я отправляю рассылку, я сразу начинаю обновлять страницу со статистикой, и это на самом деле просто меня взрывает мозг, потому что я вижу, люди открывают рассылку прям сразу. Ну, понятное дело, что не все, но очень много открытий прямо в первые 10 минут. Наверное, это связано с тем, что у всех есть поп-ап уведомления на телефоне, они сразу открывают. Но мне кажется, такое более точечное, конкретное, целенаправленное попадание, ну, к человеку, и для него, как-то, мне кажется, проще достучаться через рассылку. Если говорить о том, как я ее оцениваю, конечно, тут накладывает отпечаток моя профессиональная деятельность. Я смотрю на... Тем более с ConvertKit'ом это очень легко, там ничего не нужно делать, тебе сразу видна вся статистика, сколько человек отправилось, да, скольким отправилось, сколько открыло, конверсия, сколько там нажало на ссылку. И очень интересно смотреть, кто открывает, кто нажимает на какие ссылки, кто переходит по ссылке, кто какое, да, какое действие человек совершает. Да, иногда я потом просто захожу к этому подписчику и смотрю вообще, какой он путь проделал при работе со мной, да, какие имейлы он открыл, какие не открыл. Может быть, что-то неинтересно, какая-то тема совсем неинтересна. То есть у меня там было пару рассылок, где был очень низкий процент открываемости, и я вообще перестала их отправлять, потому что я вижу, что, ну, видимо, значит, это неинтересно людям. С другой стороны, сейчас у меня процент открытия от 35 до 50%.
Это очень хороший процент считается, насколько я знаю. Не знаю, как ты с точки зрения профессиональной своей деятельности это оцениваешь.
Да, это очень хорошо.
Слушай, ну вот хотелось бы поговорить, конечно, про ConvertKit, потому что я с этим сервис-провайдером сама и именно благодаря тебе, потому что сколько это получается, уже больше года назад, да, уже полтора года назад ты приезжала в Петербург, участвовала в виде гостя на блог-бранче и тогда рассказывала про запуск продукта и, собственно, рассказывала про то, как ты запускала онлайн-продукт с нуля именно с помощью ConvertKit. И я, в общем, очень сильно уговорилась в тот момент. Я пошла, посмотрела, как он выглядит изнутри, и, знаешь, жизнь не была прежней уже с того момента. Я обожаю ConvertKit, готова всем рассказывать. Мне кажется, что я немножко похожа на свидетелей Иеговы, когда начинаю говорить про ConvertKit, потому что у меня глаза зажигаются каким-то безумным светом. Но я знаю, что ты тоже, ну, ты так же, как и я, начинала не с ConvertKit, тем более, что это, ну, довольно новый сервис. Можешь вообще рассказать про то, с какого сервиса ты начинала и как так получилось, что ты перешла на ConvertKit?
А, да, когда у меня был блог, просто блог без идеи монетизации, понятное дело, мне не хотелось вкладывать много денег, я смотрела, какие есть бесплатные опции. И среди всех тех блогеров, на которых я была подписана, было очевидно, что самый такой лучший вариант был MailChimp. Он, ну, понятно, да, это такой один из самых популярных инструментов. Я начала им пользоваться. Он, мне кажется, просто мечта любого дизайнера, потому что он весь такой красивый, там куча разных есть шаблонов. Так все, знаешь, такое приятненькое, розовенькое. Вот. И я не помню, на самом деле, сколько я просидела в MailChimp, может быть, полгода, где-то так. Но мне было немножко сложно настраивать имейлы. Там были какие-то технические... Вообще, я считаю себя легко разбирающейся в технической составляющей любых инструментов, но там было, мне прям было очень тяжело что-то настроить. Потом бесплатный пакет не включал в себя автоматизацию. Мне было интересно попробовать автоматизацию, чтобы я не каждый раз отправляла новому человеку там, цепочку писем, а чтобы это все происходило на автомате. Потом часто письма уходили в спам, то есть открытие писем не очень было высоким. И да, то есть я начала с MailChimp. И еще единственное, что мне там не нравилось, у меня было несколько точек входа в мою рассылку, да, и если один и тот же человек подписывался на разные формы, то MailChimp считал его как два разных человека, а не как один подписчик, подписанный на две формы. И потом путем исследования Гугла, Пинтереста и так далее, я нашла ConvertKit. Прекраснейший инструмент, на который мы все молимся. И да, таким образом я перешла на ConvertKit и больше не оглядывалась назад.
А ты увидела какую-то вот сразу разницу, как только ты перешла? Вот ты сказала про то, что там письма уходили в спам, не знаю, тебе, наверное, подписчики про это говорили, или, вот, может быть, с точки зрения открываемости, какую сразу разницу ты смогла увидеть при смене этого сервиса? Потому что, ну, на самом деле, менять сервис — это довольно такое, ну, непростое, да, дело, мне кажется, И это изменение, и вроде когда уже привык к чему-то, то ну как-то зачем, вроде тут нормально, нас здесь неплохо кормят, тем более, что MailChimp за последнее время там тоже неплохо развился на самом деле, у них вот и автоматизация появилась бесплатная, то, что ты говоришь, не было в свое время, теперь у них есть эта функция. Но вот что именно в самом начале заставило тебя не оглядываться уже больше назад.
А чем мне еще привлек ConvertKit, это тем, что у них есть лендинги, да, посадочные страницы. И мне это было одним из таких главных решающих элементов, почему я перешла на ConvertKit. Я как раз начинала запускать свой проект, да, мне нужна была посадочная страница. На WordPress не получалось ее сделать, платить за отдельный сервис, который занимается только посадочными страницами, мне не хотелось. Поэтому, наверное, самое большое изменение было это то, что я начала сразу делать посадочные страницы, лендинги на свой блог, на свой сайт, и тем самым у меня просто блог начал расти. То есть, с одной стороны, это было вот это, а с другой стороны, я тратила меньше времени на написание и настройку рассылки. То есть, конвертки тем, мне кажется, это довольно просто, то есть проще не бывает. Так как он сам по себе выглядит довольно проще с точки зрения дизайна, чем MailChimp, то есть получалось, что я просто открываю Google, да, и Gmail и пишу письмо другу. То есть я стала чаще писать письма, потому что я знала, что мне не нужно проходить через круги ада. Открываемость, мне кажется, что стала выше открываемость. Не то, что прям 100% лучше, да, но мне кажется, она повысилась, потому что люди стали отвечать на рассылку, то есть мне какие-то стали приходить ответы, реакция, фидбэк какой-то, и я поняла, что да, мне кажется, что этот email, ну, как бы еще зная с профессиональной точки зрения, да, как работают email-провайдеры, у них есть так называемый рейтинг в разных почтовых серверах. Если очень часто письма, уходящие от одного провайдера, уходят в спам, или люди отмечают это как спам, или еще что-то, то рейтинг падает, и, соответственно, повышается вероятность попадания в спам. И так как MailChimp — это все-таки бесплатный провайдер, мне кажется, что многие люди, может быть, используют его, ну, не в самом лучшем виде, да, и мне кажется, что больше людей жалуются на письма MailChimp, но это лично моя такая теория заговора. И, соответственно, их рейтинг немножко падает. И когда падает рейтинг провайдера, то доставка писем ухудшается.
Получается, что даже не ты можешь там спамовые какие-то письма слать, да, а вот в целом просто человек получал
Да.
рассылки, которые были не самые добросовестные, скажем так, и они были через MailChimp, а в итоге это рикошетом
Да.
влияет каким-то образом на тебя. Вообще интересно, я про это как-то не думала.
И более того, сейчас Gmail и, по-моему, Yahoo, либо Yahoo, либо Hotmail, они потихоньку внедряют такую систему, что если ты не открывал письмо там, от определенного подписчика, ой, от определенного там, компании или сервиса в течение какого-то промежутка времени, они либо тебя отписывают, либо предлагают упрощенный вариант отписки от этой рассылки. То есть вообще надо быть очень таким аккуратным теперь с рассылкой, писать хорошие заголовки, чтобы письма не уходили в спам, чтобы люди открывали, работать над открываемостью.
Супер, то есть получается, что с одной стороны, ты сказала это, я порадовалась как пользователь, что обо мне теперь, знаешь, заботится мой почтовый ящик, сервис почтового ящика, а с другой стороны, как человек, который высылает рассылки, то здесь нужно понимать, что прям нужно очень аккуратно и правильно все делать. И новое письмо номер 36, наверное, с заголовком уже не пройдет, не прокатит такая история. Понятно.
Да.
Слушай, ты рассказала про лендинг страницы. Какой функционал в ConvertKit тебе нравится больше всего? Лендинг ли это страница? И тогда, может быть, расскажи про это больше. Или это то, что в самом начале привлекло твое внимание, может быть, сейчас самый любимый какой-то функционал, это что-то другое. То есть вот что сейчас тебе больше всего нравится в ConvertKit, потому что ты уже тоже там, получается, почти 2 года, если я
Да.
правильно понимаю, да, с с этим сервисом? Что тебя удерживает?
Ну, наверное, две все-таки вещи, нет какой-то одной. Первое — это автоматизация. Это просто шикарнейший инструмент, когда человек попадает к тебе в рассылку, и он проходит через какую-то цепочку писем, да, ознакомления с тобой. И, то есть, по идее, это супер пассивно, мне ничего не нужно делать. Человек скачал там у меня один раз документ, и он начал получать от меня письма. Это раз. И, ну, если, допустим, ты запускаешь проект, да, или еще что-то, то это очень отличный способ настроить такой пассивный там доход, да, или такое пассивное ознакомление с тобой. Вторая вещь, которая мне очень нравится, это всякие теги. Я вообще очень люблю теги, хэштеги и так далее. Это теги и сегментация. Например, ко мне попадает человек в рассылку, я знаю, что пока он проходит мою цепочку, я не могу ему отправлять общую рассылку, то есть к нему прицеплен один тег. Если там во время прохождения через эту цепочку он вдруг у меня купил товар, от него там отцепляется один тег, прикрепляется тег, что он клиент, тогда я могу ему отправлять письма. То есть это такой динамически активный организм, это рассылка. Мне прям нравится настраивать, там, что происходит, когда человек там совершит такое-то действие. Если он там нажал на эту ссылку, там, он, может быть, получит дополнительное письмо, или наоборот, он перестанет получать дополнительные письма. Меня прям драйвит. Эти теги и сегментация — это просто наше все. И тем более, чем более релевантные письма получает его подписчик, да, тем больше лояльность его к тебе. И это, ну, это только плюс. Это прям вообще здорово.
Да, на самом деле, ты знаешь, ты сейчас начала говорить, я вспомнила вот себя 1,5 года назад, 2 года назад. Я пока не увидела, как эти теги и эта сегментация работают. Для меня это были вообще какие-то космические слова, какие-то сегментации, теги. Вот есть email, есть окошко, где написать этот email, есть подписчики там на другом конце. И вот я им, значит, рассылаю письма. Что это, как это звучит все, ну, довольно сложно, мне кажется, на, ну, для новичка. Но когда я зашла и увидела, как это работает, то, ну, я была поражена. На самом деле все это не так сложно, как звучит с самого начала. У меня есть определенные люди, которые, я знаю, там заинтересованы в моем воркшопе, определенные люди, которые заинтересованы в календаре, и я знаю про их интересы, потому что до этого они кликали на какие-то ссылки, или как у тебя, например, да, вот они из разных точек входа, зашли на сайт, и дальше я могу это использовать каким-то образом и слать чуть больше, писем им, например, я меньше переживаю за то, что, о боже, боже, я высылаю спам. Я понимаю, что я высылаю не спам, а вот этим конкретным людям, им действительно эта тема интересна,
Да.
потому что они уже кликали на ссылки, а значит, они будут рады еще там дополнительному письму какому-то от меня.
Да, это так.
Ну и вот я делала специально для своих подписчиков, для своей аудитории. Я делала специально такое демонстрационное видео, где я показала, как ConvertKit выглядит внутри, для того, чтобы все эти слова про сегментацию, теги не звучали так страшно, как это звучало в начале для меня.
Наверное, если пока мы перейдем до следующего вопроса, еще одна очень классная вещь, чем отличает ConvertKit от MailChimp, это, ну, вообще, в принципе, это хорошая практика, чтобы подписчик подтверждал свою подписку. То есть он дает свое официальное согласие находиться в твоей базе данных. В MailChimp, насколько я знаю, ему приходит письмо: пожалуйста, подтвердите свою рассылку, ему нужно найти это письмо, кликнуть, и тогда он у тебя в базе.
Иногда ответит на вопрос, что я не робот.
Да, то есть чем прекрасен ConvertKit? Например, если входная точка в рассылку — это какой-то файлик, который ты хочешь отправить человеку, то он подписывается на форму, ему приходит этот файл, и ссылка скачивания на файл и есть, ну, как бы является функцией подтверждения подписки на рассылку. Я считаю, это просто гениальная опция.
Да, я согласна. То
Это
есть
я
получается
обожаю.
логика такая, что если человек кликнул на кнопку в письме «скачать файл» или «посмотреть видео», то это значит уже, что он не робот, что он человек, и
Да.
что он там в здравом уме и твердой памяти, в общем-то, все это подтверждает. Да, это вот тоже очень классно. Слушай, ну тем не менее, смотри, все-таки вот мы не зря про MailChimp здесь довольно много говорили, да, потому что MailChimp бесплатный сервис, и я так понимаю, что у других сервисов тоже есть бесплатный формат, где-то там не такой, может быть, выгодный, как у MailChimp, и у ConvertKit'а такой опции нету, там сразу начинается с... Неважно, какое количество у тебя подписчиков, в общем-то, ты сразу должен платить деньги за сервис. Почему все-таки, с твоей точки зрения, нужно платить за сервис? Почему это стоит вложений, стоит инвестиций, если у тебя вот, ну, небольшой бизнес-проект, небольшой блог? Я знаю, что ты придерживаешься мнения того, что в рассылку нужно вкладываться. Почему, с твоей точки зрения?
Ну, во-первых, ты со мной согласишься на эту тему, что когда ты инвестируешь в какой-то ресурс, в какой-то сервис, это тебя подстегивает им активно пользоваться, да, и, в принципе, зарабатывать деньги. Но, наверное, это не самое главное, просто потому что ConvertKit, у него как раз есть все те функции, которые мне нужны, потому что мой блог, и мой сайт и мой бизнес — это то, что я делаю на стороне во время своей основной работы. И у меня, если честно, нету большого количества времени менеджерить отправки разных писем, файлов, курсов, постов и так далее, и так далее. То есть автоматизация для меня, причем такая сегментированная, да, это самый большой, один из больших бонусов. Также лендинги у MailChimp их нету, насколько я знаю.
Что-то там у них появляется, но они как-то очень пока
да.
еще, да, не активно это все.
То есть у ConvertKit есть отдельные лендинги, есть 4 разных темплейта, которые можно выбрать из 4 шаблонов. И это тоже, да, если у человека, у которого есть свой проект или бизнес, или блог, и он хочет каким-то образом его монетизировать, да, то есть ему нужно думать о том, что он может предложить, и всяко удобнее использовать продажные страницы, да, для этого. И есть отдельные сервисы, да, Lead Pages, которые предлагают отдельный только этот сервис, но зачем платить дважды, если все это можно получить с ConvertKit. Также основатель ConvertKit, он сам блогер, и он понимает нашу боль, и он как бы знает с точки зрения блогера, да, что нам нужно и как вообще сервис должен функционировать. То есть он вообще очень классный чел. Мне нравится, очень нравится поддержка, там постоянно кто-то в чате есть, да, то есть, не знаю, так, в целом сервис прям просто замечательный.
Да, ты знаешь, я вот, мы много с тобой про фишки поговорили, и я как раз подумала о том, что для меня еще одна вещь, которая прекрасный там фишки вот и user experience, конечно, в ConvertKit, они выходят на первый план, но одна из важных вещей в сервисе для меня то, что это просто классный бренд, то есть то, как они общаются, то, какие сами они письма высылают, то, как работает служба поддержки, то, какой я там смотрела презентацию этого Нэтан, по-моему, его зовут, основателя ConvertKit. Просто то, какие они, какой это бренд, вот с ними хочется иметь дело, они просто классные, какие-то не большая корпорация, не большая махина, а вот такое ощущение, что такие же ребята, там, как и мы, которые сделали отличный сервис, который вот понимает вообще все потребности, то есть это еще и прям классный бренд. Слушай, ну мы прям вообще залили тут, не знаю, розовым что, то есть все так прекрасно, и ConvertKit такой замечательный, и чудесный сервис, и я его тоже обожаю, и тебе он нравится. Есть ли все-таки что-то, что тебе не очень нравится в сервисе, ну вот, чтобы быть максимально объективной, а то те, кто нас слушает, решат, что мы можем быть необъективны. Есть что-то, что тебе не нравится в сервисе?
Да, есть один большой минус, который лично меня задевает. Это те же самые посадочные страницы, лендинги. Mm-hmm. У них есть всего 4 шаблона, которые, если не писать код самим, да, довольно такие скучноватые. И мне бы хотелось... То есть, в принципе, там вот эти 4 шаблона, да, это просто текст и форма. И особо ее нельзя изменить, там очень сложно что-то поменять. То есть это рабочий инструмент, это 100% работает. То есть не надо думать, что это не работает. Но если хочется красивые, большие продажные страницы, да, где и там и отзывы добавить, еще что-то, без кодирования, это довольно-таки тяжело. И так как у меня мало времени, я могу написать страницу, да, но мне просто не хочется заморачиваться на эту тему. Mm-hmm. Поэтому если они когда-нибудь поменяют функционал создания посадочных страниц, чтобы он выглядел как Squarespace, знаешь такую платформу, как Wix, да, или Squarespace, да, где очень красиво, да, где можно настроить блоки на всю ширину экрана, чтобы все это было такое в стиле Apple, да, чистый, modern, clean feel, mm-hmm. то тогда это было бы вообще супер. То есть, да, на данный момент это моя большая боль с конверткитом. Угу. Мне не очень нравится их посадочная страница.
Ты знаешь, а я вот думаю, когда ты сказала, что их там 4 варианта, я как раз подумала, как же это классно, потому что, ну, возможно, тебе уже, потому что ты более продвинутая, хочется большего функционала, но на самом деле, вот я еще лендинг-страницы не использую, хотя я тоже уже больше года пользуюсь сервисом, я еще не дошла до того, чтобы использовать лендинг-страницы, и я понимаю, что как раз в других местах, в том же там MailChimp, там такое огромное количество возможностей предлагается, сразу такой выбор, что в итоге, и это же психологически тоже известно, что когда слишком много тебе предлагают, mm-hmm. то ты думаешь такой, и не берешь ничего. И мне кажется, что в принципе в этом есть, ну вот для начинающих, по крайней мере, я для себя вижу скорее в этом сейчас плюс, что там... не так много опций, но я понимаю тебя о том, что ты говоришь, что хочется.
Ну да, то есть 2 года назад это было замечательно, ты хорошо работала, да, сейчас мне уже как более продвинутому mm-hmm. юзеру, мне кажется, мне это уже не хватает mm-hmm. вот этих, как они, базовых настроек.
Угу. Да, я тоже, есть какие-то мелочи, которых мне там, может быть, не очень хватает, например, там есть возможность, я знаю, чуть-чуть шаблон поменять, там есть возможность поменять футер, да, подвал письма, там на русский перевести, но там как-то это тоже, ну вот, нужно для этого посмотреть, в общем, какие-то инструкции по тому, как это сделать, я так до сих пор до этого не дошла, работает нормально, но есть какие-то вещи, которые я вижу, что можно было бы исправить, то есть не все абсолютно в розовом свете, хотя ConvertKit, конечно, прекрасен. Все равно, да. Несмотря, это такие мелочи, мне кажется, то, что мы здесь с тобой, вот знаешь, ну уже придумали совсем какие-то мелочи.
Ну да, то есть есть какие-то совсем еще маленькие штучки, да, которые мне не нравятся, но это уже такое, мне кажется, немножко придирание к сервису, и мне кажется, накладывает отпечаток то, что я работаю в офисе с email-рассылками, да, я знаю, что можно было бы еще докрутить, доделать. Mm-hmm. Я писала по этому поводу в ConvertKit, и они мне сказали, что если ты хочешь там настроить вот это вот, то тебе просто нужно залезть в код и прописать это. Я понимаю, что там это элементарный код, но мне... Если была бы отдельная графа, да, куда просто ввести эти данные, было бы намного прекраснее. Но это, опять же, это... Как бы... Система отправляет письма, и это главное.
Классно, видишь, да, что им можно написать, они отвечают, вот мне этого не очень нравится, человеческими какими-то письмами, и есть ощущение того, что даже если они все не побежали и не исправили тут же то, что ты им сказала, что тебя там как-то услышали, и мне кажется, что это тоже очень-очень много, да, это очень важно, потому что вот в MailChimp там абсолютно было ощущение, что там какой-то черный ящик на другом конце, и вообще пиши, не пиши туда, бесполезно. А здесь ты общаешься, вот есть люди, которые так же, как и ты, заинтересованы в успехе. Слушай, ну спасибо тебе большое. Я очень рада, что ты поделилась своим опытом. И вообще, я всегда рада пообщаться и поболтать про то, какой конверт кит прекрасный. Но здорово, что ты поделилась своим опытом. Может быть, я наконец-то сделаю свою лендинг-страницу. И то, что ты вот еще добавила свой профессионального опыта, мне кажется, что это тоже очень-очень ценно. Так что большое спасибо тебе за это время и за твой рассказ.
Пожалуйста. Спасибо тебе.